Книга Псалтырь, 8-й псалом прочитаем для нашего рассуждения. Книга Псалтырь, псалом 8. Наверное, прочитать это не легко. Нет? Это, наверное, 9-й будет у вас, нет? 8. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты составил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Величественный псалом, который говорит не только о величии Бога, но и величие в том, что великий Бог помышляет о человеке. Отношение Бога к человеку, как здесь говорит псалмопевец, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, и овец, волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных. Мы слышали в начале собрания о нашем отношении ко Христу. Об отношении вот апостола Павла ко Христу все почитаю за сор. Ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Отношение Моисея мы слышали. От всего также отказался. Отказался называться сыном дочери фараоновой. И отношение Бога к нам. Но мы в трех таких измерениях всегда находимся. Кто-то что-то говорит о нас. Мы говорим о себе. И Бог говорит о нас. Я хотел бы немножко один вопрос такой задать. Сестры, вы себя людьми считаете? А? У нас был, я был на браку в субботу, и там сочитывающий говорит, что, ну, в народе говорят так, говорит, простите, ну, вот говорят, что курица не птица, а женщина не человек. Ну, а вы себя считаете человеком, а? У меня другой вопрос. Сестры, а вас считают за человека или нет? Всегда это бывает? Не всегда. А Бог считает? А Бог считает. И часто бывает так, что ни за что ставят. И ни во что ставят. Ну, домохозяйка, ну, та, кто стирает, ну, кто убирает, кто готовит, кто... А хочется немножко такого, знаете, чтобы тебя тоже за человека считали, что у тебя есть тоже душа. Так ведь? Что она тоже... болит, что она тоже нуждается, ну, в каком-то добром слове. Ну, раз коснулись этого, немножко тоже хочу сказать. Я беседовал недавно с одним молодым человеком. Говорю, пора тебе уже устраивать семейную жизнь. Боюсь. А чего ты боишься? Тещу. Ну, говорит, ты ж не знаешь, что у тебя уже, знаешь, кто у тебя теща? Нет, не знаю, говорит, ну, я знаю, что теща это что-то такое, что-то страшное. Я говорю, знаешь как, любовь вызывает любовь. Смотря на, это все зависит от нас, как мы относимся. Вот, друзья, вот мы сейчас коснемся этого вопроса. Почему мы любим Господа, друзья? Потому что Он возлюбил нас, так? Его любовь вызвала нашу любовь к Нему. Я говорю, знаешь, ты вот женишься и будешь ее маму назвать тетей, будет любить как тетя. Будешь тещей называть, будет любить как теща. Будешь мамой называть, будет любить как мама. Ничего страшного. Как мы относимся так и вот вызываем это к себе тоже. Что-то такое человек, что ты помнишь его? Что есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Кто он? Посмотрите, в Евангелии Матфея мы читаем три притчи подряд о тайне Царства Небесного. Царство Небесное подобно человеку, который пошел, нашел жемчужину, пошел, продает все и покупает поле то. Знаете, обычно поле редко продается. Редко. Это только, особенно на Востоке, да, там землю ценят. Помните, на Уфе, как он говорил, что не отдам, не продам и не променяю. Это и наследие отцов, и земля всегда стоит дорого. А здесь вдруг продается. Земля, значит, она, это та, которая не приносит плод, она, может быть, силы не имеет, невыгодное поле. Но там жемчужина есть. И покупает поле. Поле есть мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Он увидел в человеке ценность, жемчужину увидел. А какая жемчужина это была? Сколько еще работать надо было над ней? Сколько обрабатывать эту жемчужину надо было? Вот почему вот Бог терпит нас? Потому что Он видит красоту каждого человека и обстоятельствами работает над нами. Что есть человек, что ты помнишь его? Друзья, отношение Господа к нам. Посмотрите, какими мы должны быть, чтобы Господь нас помнил. Что мы должны делать? Ну, давайте мы вспомним некоторые личности. Когда народ израильский только вошел в обетованную землю, мы слышали об Иисусе Навине, брат говорил. Когда он просил, что тогда, если ты не пойдешь с нами, не переводи нас. Перевел Господь. И он дает указ, Иисус Навин, о одном доме, об одной личности и о всех, кто войдет в этот дом. Это Раав. Друзья, а кто такая Раав? Что Господь помнит ее. Имя Раав записано в книге Иисуса Навина. Евангелие Матфея, мы читаем ее имя. Мы читаем об ее имени в послании Иакова. Мы читаем об ее имени в послании Евреям 11 главы. Ну, чему она вот уподобилась, вот такому отношению к ней? Кто она была? В трех книгах она так и, как фамилия за ней идет, Раав блудница. Но она воззвала к Господу. Не просто к соглядатаям попросила, она говорит, мы слышали, как Бог перевел вас. А прошло-то уже 40 лет. Через Черное море. И вот эту вот силу Божью, которую Бог явил своему народу, она признала. Она поверила. Посмотрите, Бог помышляет о таком человеке. Знаете, иногда думают, да, у меня такой дедушка был. Сейчас вообще модно в родословных копаться. И знаете, я тоже беседовал с одним братом. И он говорит, мы обречены. У нас родство такое. Мы с такого вот, говорит, как никуда не копнись, кто-то алкоголиком был, кто-то еще кем-то был. У нас неблагородное родство. Нам не выбраться, говорит, из этой грязи. Ну вот посмотрите, благородное это родство или нет? Раав. Ничего благородного нет по-человечески. А Бог помышляет о ней. Ради Раав, посмотрите, что делает. Ну как вот, кто заметит ту веревочку красную, да, что Раав форточку опустила, как знак, чтобы увидели и этот дом не трогали. Скажите, воины, ну бегут, что такое война? Это ж быстро надо, все устремлены вперед, и пойди разберись там. Это ж надо присматриваться. А вы обратили внимание, друзья, сколько раз и дней обходили Иерихон воины? Написано, все способные к войне пусть идут вокруг города. Сколько дней? 7 дней. 7 дней. Молча проходите. А в последний день сколько раз? 7 раз. Посмотрите и запомните эту комнату. Запомните это место, где червленная веревка висит. И воины, вот так вот обходя, обращают внимание, запоминают, и там уже за 7 дней они это место знали. Друзья, посмотрите, как Бог заботится о каком-то человеке. Еще о каком человеке? Раав блудница. Но Бог видел ее душу. Она чище была. В своих порывах, желаниях освободиться от всего. Она хотела не просто жить. Она хотела хоть там, вот где-то с краю, но с этим народом, у которого такой Бог. Она сделала выбор. Вот брат говорил вначале, сделайте выбор. И Раав сделала выбор. И Бог сделал выбор. И Бог помышляет о таком человеке. Пусть ее другие не считают за человека. Пусть она себя тоже иногда не считает и скажет, да я такая несчастная, вот такая у меня жизнь. Но главное было, как Бог на нее посмотрел. Как Бог позаботился о ней. Если мы рассматриваем такой пример, как Раав, это значит, что все мы можем рассчитывать. Вы знаете, я думаю, что нет у нас, ну, докатившись вот до такого, так скажем, состояния, да? Есть кто спотыкался, падал. Ну, друзья, вот посмотрите, откуда Раав? И как Бог отметил. Я удивляюсь. Все воинство Израиля 7 дней смотрит на стены, обходит их и запоминает комнату, которой нельзя прикасаться. Чтобы сохранить ее жизнь. Я когда не вникал так вот в этот текст внимательно, я все равно думал, ну как она уцелела, ну как воины, ведь кто-то мог забежать, сторожа поставили. Нет, а потом смотрю, так вот что дано. Бог позаботился, и как бы взор воина каждого обращен был. Первый день не запомнил? Еще раз посмотри на эту комнату, еще раз посмотри, не трогай это место. Это место взято под защиту Бога. И кто там живет? Раав блудница. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. А еще близок Господь ко всем сокрушенным сердцем. Если на первое не могла Раав рассчитывать, то на второе могла рассчитывать, смирившись пред Богом. Посмотрите, друзья, вот внимательность Бога, и вот возьмем Иисуса Христа к ученикам и ко всем, кто искал Его, после Его смерти и воскресения. Читаем Евангелие Марка, вернее, давайте вот посмотрим последнюю главу Евангелия Матфея. Можно сравнить будет и с Евангелием Иоанна. Также, как и кто в первый день искал Господа. Идут женщины ко гробу. Какая у них была мысль? Какой вопрос их тревожил, а? Вспоминайте, друзья. Кто отвалит нам камень? Друзья, как вы думаете, а если бы это было 6 учеников, или 4, Петр, Иоанн, Иаков, Андрей идут, задумывались бы они о том, кто отвалит им камень, а? Ничего, раз, два, взяли, и камень отошел. У них бы проблемы такой не было. У женщин проблема, кто отвалит нам камень? Кто есть человек, что ты так помнишь? Они приходят, камень отвален. Ангел уже отвалил камень. Я думаю, что если бы вопрос стоял учеников, может быть, и ангела не было бы. Камень отвален не потому, что надо было Христа выпустить. Скажите, нужен был препятствием камень для Христа? Он, когда ученики заперлись из-за опасения от иудеев, он прошел, проходил через стену, да, для воскресшего тела это не препятствие. И не для того, чтобы выпустить Христа из могилы. И ангел не воскресил Христа, он освободил доступ туда, к месту, где лежал Христос, чтобы женщин убедить, что он воскрес. Кто искал Господа в первый день? Вот мне очень понравилось то, что брат Абрам, вот слово такое вот Бог положил ему на сердце. Посмотрите, человек делает шаг к Господу, а Господь больше. Блудный сын шел, а отец бежал. Вот представьте себе. И опять сынок с поля идет, наработался, пойду встречать. Или сын возвратился, взял одну часть имения, отец разделил имение, а с таким богатством, как Иосиф, помните, колесницы, все, ну такого сыночка надо встретить. Нет, расточил все, и идет уставший, идет с больной душой, идет домой, может, примет отец, может, помилует, может, в число наемников, а отец бежит. И опять это относится к этим словам. Что такое человек, что ты так помнишь его? За что ты бежишь навстречу сыну? Из раненого сердца его успокоить, обнять сына и поцеловать его. Вот для чего отец бежит навстречу сыну. Потому что не сын несет что-то отцу, что отцу отец давно ждал, вот сыночек молодец. А сын нуждается в отце. И вот по нужде вот Господь и выходил тоже навстречу. Первые искали женщины. Он первым им и явился. Затем был порыв у Петра, и явился он ему. Фома искал Господа с первого дня? Нет. И когда Фома встретился с воскресшим Христом, давайте вспомним, через сколько? А? Через 8 дней. А если бы Фома вместе с женщинами шел, или даже вперед, он бы первый встретил Фома? Первый. Друзья, очень много зависит от нас. Не от того, какие мы, вот знаете, что мы сделали для Господа, от нашего порыва к Господу. Вот как раб, как эти женщины. Петр бежал ко гробу тоже с Иоанном. Но вот Фома не торопился. А потом мог бы обижаться. Господи, вот ты уже и тому явился. Но я скажу, и Фома, хоть через 8 дней, да? Но как только он пожелал и пришел, Господь зашел в дом, и здесь вот ученики, кому он первому руку предложил? Вот посмотрите, что значит искать Господа? Фома начал поиск, начал искать Господа. Обычно мы заходим, ну, в дом, вот где-то, и кто сразу? Ну, кто-то близкий, родственник, друг, или с кем давно не виделись. А здесь первому Господь говорит: Фома, дай руку твою. Начал искать Фома, и Господь пришел к нему. Возьмем мы Анна над Самуила. Посмотрите, сколько она просила и плакала, и хотела иметь ребенка, дитя. Она не имела детей, была бездетная. Финана угнетала ее. Ну и, знаете, вот такое положение вот в семье трудное было у нее. И вот она просила, просила, и что Господь молчит? Друзья, бывает у нас такое. Есть нужды, о которых мы уже долго просим. И за деток наших тоже. И Господь молчит, да? Но что-то переменилось у Анны, да? Она для кого просила все эти годы ребенка? Скажите. А? Для себя. А потом у ней движение было другое. Если ты мне дашь, то что? Я тебе отдам. И вдруг она получила ребенка. Пришло время отдавать Господу. Знаете, что такое разлука? Вот у меня сейчас наступают такие дни. Ну так мне иногда и сыновья, вот ребята говорят, дочь говорит, папа, ну а как ты выдержишь? А Бог дал нам большую милость. У нас только в этом году совершенно из мира 3 новых группы образовалось. И так иногда по 3, а больше всего по 5 собраний в день приходится совершать. Я говорю, я не могу это оставить. Ну так тосковать будешь. А я вспомнил Анну. Когда она привела Самуила и должна была оставить. Скажите, какая это разлука? А? Как матери уходить, теперь оставлять и оставить сына? Легко? Ну вот посмотрите, что случилось. Она его отдала Господу, а состояние ее, мы читаем, возрадовался дух мой о Господе. Когда мы, друзья, отдаем что-то Господу, тосковать не будем. Бог наполняет сердце радостью. Наполняет сердце. Тех, кто, как апостол Павел, посвятил жизнь для Господа, для меня жизнь Христос. Они не проводят в таком унынии, тоске. Друзья, радостью наполняется сердце. Вот тоскуют те, кто живут без Господа. Всегда какая-то угнетенность, тоска, что-то непонятное в душе у тех, кто жизнь свою еще не посвятил Христу. Друзья, кто посвятил жизнь Христу, радость наполняет сердце. И вот так с Анной случилось. Она стала просить для Господа, Господь дал. Она отдала Господу, сердце наполнилось радостью. А потом она имела и дочерей, и сыновей. Бог вознаграждает всегда. Близок Господь ко всем призывающим Его, и к сокрушенным сердцам, и в истине. Ну ладно, берем опять пример. Берем пример служанки Авраама и Сары, это Агарь, да? Скажите, Агарь может названа человеком, который близок к Богу, которая живет в истине, а? Можно ее так назвать? Нельзя, так ведь? Она сетью стала для Авраама. Она причиной стала огорчение между Авраамом и Сарой. Она причина между ссорой детей Исаак и Измаил до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Один из сынков Агари недавно сказал, Израиль сотрем с лица земли. Вот вам Агарь. Это Агарь. Друзья, ну что, Господь слышал такую женщину? Может Господь такого человека услышать, а? Или нет? А вот когда она была в горе, когда она умирала, и когда умирал ее ребенок, Господь не отвернулся от нее. Помните, Господь, Агарь, служанка Сарина, говорит, что ты здесь? Я бегу, говорит. И в первый раз это случилось, и второй раз, сыночек мой умирает. И Господь показал ей на источник. Она спасла сына своего от смерти, сама была спасена. О чем это говорит, друзья? Вы знаете, Господь, даже вот если человек в несчастье, если он, воззови, говорит ко мне, и что Господь говорит? я отвечу тебе. Он не говорит, вот ты сначала все исправ, да и некогда исправлять. Человек гибнет. Но Господь только воззовет Господу. И в горе Господь близок всегда, чтобы спасти, чтобы помиловать. И хочется сказать, Господи, да кто ж такой человек, что ты так помнишь? Кто такая Агарь? Сколько она стала причиной вот таких вот трудностей разных. И ты, Господи, только она позвала, и ты вот ее спасаешь. Да, друзья, такой наш Господь, такой полный любви. И если Он Агарии явил помощь, то как близок Господь к тем, к сокрушенным сердцем, и близок Господь к ходящим в истине Его. Близок Господь. 90-й псалом, интересный псалом, он начинается словами: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое». Этот псалом многие знают на память, любят его. Этот псалом брали на войну обычно. 91-й псалом, да? В немецком. Брали на войну. Друзья, но я хочу обратить внимание с вами на некоторые особенности. 90-й псалом, его разделить можно на три части. Ну, четыре части разделим. Первой части относится первый стих. Это общее положение верующих, детей Божьих. Жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться. Второй, со второго стиха выделяется группа, которые не только живут, но большими пользуются под кровом Всевышнего привилегиями. Больше имеют, чем другие. И что для этого надо, чтобы больше иметь? Ну, вот знаете, дома бывает, иногда вот тоже кто-то что-то больше имеет, ну и в церкви может быть. Что для этого надо с нашей стороны? Один живет и молчит. А второй стих говорит, живет и что делает? Говорит Господу. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И начинается новое обетование для него. Потом следующий этап. 9 стих. Еще раз говорит, еще получает. И 15 стих. Еще воззовет. И так сказано, долготой лет насыщу до самой старости. Знаете, трудно жить. Вот мать приготовила все, покушали, встали за стола молча. Как вам, приятно, сестры? Неприятно. Или встали, спасибо, мама. Приятно? Приятно. Так должно быть. А как у Господа, сколько мы, друзья, имеем милости? И молчим. Есть молчащие семьи, молчащие церкви. Живет, вот посмотрите у нас, и молитвенный дом, все, говорит Господу. Он получил защиту и говорит, Господи, ты прибежище мое, так и говорит Господу. Возьмем мы израильский народ. Он уже был избран Богом, как народ. Когда Бог сказал Аврааму, от тебя произойдет народ. И когда они были переселены в Египет, Иосиф сказал братьям своим при встрече, не вы меня сюда послали, но Бог, который и поставил меня отцом фараону. И вот посмотрите, куда поместил фараон израильтян? Лучшую землю Египта, земля Гесем. На лучшие должности их. Почему? Потому что когда Иаков пришел в Египет, вы обратите внимание на две последние главы. Он не молчал. Он отметил. И Иосиф отметил, что это промысел Божий. Что это Бог привел. Что это Бог спас, и сказано через Иосифа, сказано, великим избавлением спасти. Он говорил это Господу. А Господь еще больше благословений дал тогда народу. Сколько были в Египте израильтяне, друзья? 430 лет. И что они? Замолчали. Жили под кровом Всевышнего и молчали. Начали их бить палками. Начали их заставлять сильно работать, а платить сколько? Меньше. И они бесплатно работали. За кусок хлеба. И молчат. Я, друзья, вот хочу немножко даже вот аналогию провести от нашего положения, и у вас здесь положение, и экономического. Вот давайте вспомним, кто вот раньше сюда переехал еще. Пособия были, работа была, да? Проблем не было, что дети подрастают, было куда учиться, устроить, а сейчас сложнее, сложнее. Почему? В зарплатах стали обижать, даже обманывать стали. Почему так? Друзья, живем и молчим. Живем и молчим. Я был в доме моего друга одного. Ну и так, конечно, немножко ситуация другой стала. И говорит, ну что вот мы сейчас, ну что это за жизнь? Я ему опять говорю, знаешь что? На столе все есть необходимое. То, что в других местах себе позволяет на большой праздник, то у вас в повседневной жизни, и колбаска, мясные изделия, все, и сладости есть. Если будем, не будем говорить Господу спасибо, мама будет огорчаться, она будет, у нее тоска будет, что так дети покушали, никто не благодарит, ей тяжело. И мы Господа тоже в такое положение ставим. И разве Господь не хочет нам помочь? Вы посмотрите, что с Израилем случилось. Близок Господь. Они возопили, сказано. И Господь Моисея зовет. Моисей вопль уже возносится. Иди. Надо израильтян выводить, избавлять. Друзья, знаете, что случилось? Запомните, прочитайте дома внимательно. 3 главу книги Исход и 12 главу. В 3 главе Господь говорит, будешь выходить, проси что? Золотые, серебряные вещи. Так а разве египтяне дадут? Тут зарплату не выбьешь у них. Тут не платят ничего. А тут золото будут отдавать. Всю казну отдаст. В 12 главе отдают. Отдают и не только то, что просят, и сами еще приносят, найти это золото, найти мою цепочку, найти мои украшения. Что такое, а? Израиль воззвал Господа. Можно сказать, вот хорошие египтяне, а? Друзья, Бог помышляет об Израиле. За то, что он воззвал, за то, что он к Богу пошел, за то, что он выходит из Египта, чтобы Богу жертву принести, Бог возвращает зарплаты. И все, что удержали за 430 лет, отдают им. Друзья, отдаст Господь, заставит отдать. Вы говорите, вот ну тот канцлер, другой канцлер, вот какой лучше. Друзья, не в этих людях дело. В Боге. К Богу вас зовем, Господь скажет, этому же фараону. А ну-ка отдавай все золото, и отдал. И ограбил, написано, Израиль, да? Вы знаете, вот недавно, наверное, вы слышали это. Мне брат рассказывал, из Израиля приехал. И говорит, Шарону поставили, значит, египетский правитель, значит, такую претензию, ноту государственную. Заплатите, верните золото, которое взяли при выходе из Египта. Да еще там посчитали, да, и там большое количество золота. Еще и посчитали, сколько процентов, и вот эту сумму выставили. Ну, знаете, Шарон ответил, Бог дает разум этим людям всегда. Он говорит, а вы верните зарплаты. И за все, что работали 430 лет народ, и за перечисленные города, которые они построили, ой, говорит, вы с нами не рассчитаетесь. Ну и успокоились они, все. Я опять, друзья, удивляюсь и хочу восхищаться вместе с псалмопевцем. Кто такой человек? Любой. Равва звала. Господь ради этой комнаты, где находится эта женщина и все, кто с ней. Израиль водит 7 дней, водит воинов, потому что надо запомнить это место. Там особый человек живет. Человек, который оказал милость детям Божьим и захотел жить с народом Божьим. Агарь воззвала, Анна воззвала, но это уже более благородный. И посмотрим мы, что даже не в нашем благородстве, а близок Господь ко всем призывающим в истине и ко всем сокрушенным сердцем. Лишь бы было, мы слышали вначале, наше движение к Богу. И тогда Бог к нам, посмотрите, Его помышления к нам, и мы удивляемся: Господи, за что Ты так милуешь меня? За что Ты помиловал меня, Господи? За что Ты полюбил меня? За то, что Он возлюбил меня, говорит, я Его полюблю, я долготой лет жизни насыщу. И вы знаете, сколько благ написано, которые Господь дает боящимся Его. Иногда просто Бог долго ждет человека, говорит, у меня есть что тебе дать. Есть у меня. Как обогатить тебя? Приди ко мне. Одни, как Самуил, с детства приходят и не жалеют. Другие с большими уже потерями приходят. Раньше бы и больше бы вот милости мы имели. И так мы иногда думаем, да меня ни во что ставят. Друзья, как нас ставят, как мы о себе думаем, но главное, как думает о нас Бог. А Бог помышляет о человеке во благо, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, и мы сейчас за милости Его скажем Господу, для кого Он был прибежище. Друзья, в коротких молитвах обратимся к Господу, скажем: Господи, Ты Спаситель мой. Кого Он исцелил, помиловал? Или кто просит, может чуть-чуть пересмотреть, как Анна. Может быть, мы просим для себя что-то вот больше. А вот когда она не только для себя говорит, я, Господи, Тебе отдам. Последнюю мысль хотел бы вот еще напомнить, двое шедших в Эммаус. Вы помните, друзья, вот они рассуждали о происшедших событиях. И Господь рядом идет, но еще не открывается. Глаза их были удержаны, чтобы видеть их. Почему? Вы знаете, кто-то говорит, ну вот почему вот я, почему вот Господь мне не открывается? Ведь Он близок, мы слышали, что Он близко к человеку. А здесь вот идут рядом. Глаза их были удержаны. Дело не в Господе были, а в том, чем их умы были заняты. Они рассуждали о событиях. Я вот еду, у нас там сельская местность, вот там, где вот эти вот посещаемые группы, сельские церкви. И еду вот обычно по дорогам по этим. Переходят гуси дорогу. Ну, сигналь, не сигналь, у них психология стада. Стадная такая психология. Пока не пройдут все, куры те разбегаются, то-то непредсказуемое что-то. И недавно вот на праздник жатвы еду, тоже смотрю, вот корова встала посреди дороги. Все. Ну, такой у ней ум коровий. Вот так объехал ее. Ну, вот ехал я после этого. Две бабушки стоят посреди дороги. А вы знаете, я ехал, у меня глушитель перегорел. Вы представляете, да, звук? Ну, думаю, услышат бабушки. Какой там? Они ничего не видят. Почему? И руками смотрю, и жестами. Надо что-то успеть рассказать друг другу, и видно, или о ком-то, ну, вот разговаривают. Я подъехал, ну, думаю, сигналить, инфаркт у какой-то бабушки будет. не буду пугать бабушек. Ну, не видят они. Заняты разговором. Настолько, что не замечают, что там происходит. Друзья, вы знаете, как это бывает у нас в жизни? Мы просто не видим иногда Господа. И вот эти двое учеников, идущих в Эммаус, заняты. И Господь начал им объяснять Писание. И загорелось сердце. Друзья, хорошо, когда мы вот приходим в собрание, слышим Писание, и постепенно наше сердце загорается. И вот что? Он узнан был, когда благословлял хлеб, но стал невиден. Друзья, узнали Господа. А он близок был. А он знал о них. Он думал о них. Он шел, чтобы встретиться с ними, а они не думали о нем. Проблема была, что они 11 километров пешком прошли и только в доме узнали. Не в том, что Господь не спешил открыться, потому что Он от самого Иерусалима уже сопровождал их. Но они слишком много думали о своем. И постепенно эти события, и вот когда они начали из Писания думать о нем, а Христос объяснял от Моисея и пророков о нем, о Христе Писания. И когда их постепенно мысли обратились, они узнали его. И вы посмотрите, ночь для них не препятствие. Они идут в Иерусалим. Они идут к братьям. И когда они пришли, опять общение с Господом. Друзья, если мы кто увидим Господа, это дороже всего будет. Мы ни одного собрания не будем пропускать. Беда в том, что мы не видим его. Не потому, что он не хочет открыться к нам. А вот брат говорил, привязанность. Что-то нас еще удерживает, чтобы увидеть Господа. А он близок к человеку. Он помышляет о человеке. Он высоко ценит человека. И цена для Бога – это цена жизни Сына Его. А Христос отдал жизнь свою за нас и пролил кровь свою. Мы за это будем благодарить Господа. И кто желает помолиться, приблизиться к Господу, подойти к Нему ближе, вы знаете, друзья, мы откроем для нас еще больше благословения. Потому что мы Ему навстречу, а Он, как Отец, побежал, сыночку. Последнюю мысль хочу сказать. Друзья, посмотрите, блудный сын все потерял. Вот некоторые говорят, да ты слишком много уже потерял, у тебя много ошибок, у тебя много... Друзья, если человек идет к Господу, посмотрите, что приобрел сын. Имение было уже разделено, да? Перстень, наследственный, это власть. Старшему или младшему было дано? Младшему. За его смирение, за его прощение, которое он просил у Бога. Я согрешил против неба и перед тобой, Отец. За то, что он сердце отдал отцу. Сын мой, отдай сердце. И вот он сокрушенное сердце принес к отцу. И отец дал ему перстень. Что ты так помышляешь о нем, говорит старший брат? Да потому что он нуждается в этом. Потому что он смирился. Потому что он пришел к отцу. А ты, сынок, не идешь. Тебя отец зовет, а ты не идешь. И ты лишаешься этого. Вот так вот Господь, друзья, его отношение к нам, так он близок ко всем сокрушенным сердцем. Аминь. Будем молиться.